Глава третья. После уроков Матвей поднялся на третий этаж правого крыла и осторожно просунул голову в дверь кабинета музыки. Олег Денисович сидел за своим столом и что-то писал в журнал. «Заходи, Добровольский!» — позвал он, заметив ученика. Хмурый Матвей вошел и остановился напротив стола, напряженно обхватив руками сумку. «Садись», — предложил учитель. Матвей остался стоять, всем своим видом выражая протест. «Как зовут твоего лучшего друга?» — неожиданно спросил Олег Денисович.
«Чего? Какого друга?» — удивился Матвей. Он-то думал, что классный сейчас начнет ругать его за пропущенный баскетбольный матч.
«Ну как какого? Твоего друга, самого близкого».
«У меня их много.
Лучших друзей не бывает много».
«Бывает. В сети их полным-полно».
«В сети? В смысле, виртуальные?»
«Но это же не друзья, это тени, призраки, иллюзия общения, мираж. Ты не видишь их глаз, не чувствуешь их тепла рядом с собой. Друг — это тот, кто рядом, кому ты можешь доверять, кого ты знаешь лично, а не по аватарке. Тот, кто тебя понимает и поддерживает, и в опасную минуту бросится спасать тебя, а о себе и не вспомнит, потому что в тот момент важнее всего будешь ты. Есть у тебя такой друг?»
Матвей молчал, глядя в сторону. «И чего, — спрашивается, — привязался? Он что, всерьез думает, что Матвею интересно его мнение?» Не дождавшись ответа, Олег Денисович сказал.
«То-то и оно, что нет. Не сладко тебе живется, а?» «Да нормально мне живется, лучше всех!» — разозлился Матвей. «У меня есть все, что нужно!»
«Да? А что тебе нужно? Когда ты себя чувствуешь счастливым?»
«Когда я в своей комнате перед компом, и меня никто не трогает!»
Олег Денисович задумчиво потер переносицу. Матвей из-под лобья наблюдал за ним. И чего он, интересно, добивается этим разговором? Или он считает, что Матвей тут же проникнется учительскими нравоучениями и впереди всех понесется на классный час или концерт? В коридоре нарастал шум голосов. Дверь распахнулась, показалась голова Белкина.
«Олег Денисович, мой дневник не у вас?»
Учитель поискал на столе.
«Вот он, забирай».
«Как же ты весь день без дневника?»
«Да я бы его с удовольствием совсем потерял».
«Стас, что там за шум? Это наши горланят?»
«Ну да, у нас тут сборный пункт. Ну, вы же в курсе, что Юлия Павловна в больнице? Сейчас пойдем ее навещать, с днем учителя поздравим».
Белкин схватил дневник со стола и побежал к двери. «Ну, отлично, молодцы. Подождите немного, я скоро Добровольского отпущу», — сказал Олег Денисович.
«А он нам не нужен!»
— крикнул на ходу Белкин и выскочил в коридор. «Слышал?» Учитель повернулся к Матвею. «Ты им не нужен».
«И что?» — фыркнул Матвей. «Они мне тоже не нужны. Я не баран, чтобы стадом ходить».
«Понятно. Ты презираешь своих товарищей, с которыми учишься бок о бок, уже 7-й год».
«Я не презираю, мне они по барабану. Я в них не нуждаюсь».
«По барабану, значит? А если случится так, что тебе понадобится их помощь?»
«Чья помощь? Этих, что ли?»
Матвей мотнул головой в сторону двери.
«Белкина и Чернышова? Или, может, Ватрушкина?»
«Ты зря иронизируешь», — покачал головой Олег Денисович. «Ватрушкин добрый парень, отзывчивый, просто немного рассеянный».
«Немного рассеянный? Он сегодня облил меня чаем, опрокинул ведро уборщицы, уронил на химии пробирку с реактивом и наступил на свои очки. И все это за 3 часа. Просто человек-катастрофа!»
«Мы говорим о тебе, Матвей, а не о нем. Проблемы у тебя».
«Нет у меня никаких проблем. Вам просто не нравится, что я не хожу на всякие там мероприятия».
«Дело не в мероприятиях, а в твоей жизни. Оглянись, вокруг тебя пустота. Нет ни интересных занятий, ни надежных друзей. Если убрать компьютер и интернет, у тебя вообще ничего не останется».
«Да хватит вам, Олег Денисович! Вы ничего про меня не знаете!»
Олег Денисович пристально посмотрел Матвею в глаза. Тот ответил колючим взглядом из-под лобья и хотел бросить еще что-нибудь резкое. Но тут зазвонил лежащий на столе телефон. Учитель взял его в руки и встал из-за стола. «Не уходи, мы не договорили». Он отошел в соседнюю комнатку, которая служила подсобкой и кладовкой, где учитель хранил весь свой реквизит. Дверь осталась приоткрытой, и Матвею было слышно все, что говорит Олег Денисович. Его невидимый собеседник с забавным именем Ратибор Гермогенович переносил банкет по случаю своего юбилея с пятницы на субботу и просил вставить в программу экзотический танец с удавом. А учитель отвечал, что именно в эту субботу и танцовщица, и удав трудятся совсем в другом месте и физически не смогут появиться в коттеджном поселке Дубрава, несмотря на предлагаемый им солидный гонорар.
«Ну вот есть же бизнес у человека», — с досадой подумал Матвей. «Наверное, зарабатывает хорошо. Зачем ему надо с детьми возиться? Оставил бы нас в покое».
Олег Денисович вернулся, положил перед собой ежедневник и набросал несколько слов на чистом листке.
«Мне тебя искренне жаль», — сказал он, аккуратно вырывая листок и складывая его вчетверо.
«Да почему?»
«Потому что ты глубоко несчастный человек, Матвей Добровольский. Несчастный и одинокий. И самое печальное, что ты этого не понимаешь».
Олег Денисович протянул сложенный листок Матвею. «Отдай папе. Жду его завтра или в среду. В среду я с утра».
«Папа в командировке, за границей», — сквозь зубы процедил Матвей.
«Значит, маме. Надеюсь, хоть она меня поймет. Можешь идти». Матвей мрачно взял листок и сунул в один из многочисленных карманов куртки. Олег Денисович вновь склонился над журналом. С трудом подавив в себе желание шарахнуть дверью, Матвей вышел из кабинета. На улице уже почти стемнело. Кое-где зажглись фонари. Матвей брел по улице, прислушиваясь, как трещат сухие листья под его кроссовками. Он даже попрыгал на одной ноге, потом на двух, чтобы из хруста получился ритм. Раз-два, раз-два, раз-два-три. Ритмичный хруст или хрустящий ритм. Стараясь не сбиться с такта, Матвей допрыгал до арки, ведущей во двор, и не успел сделать и шага внутрь, как чья-то сильная рука резко ухватила его за куртку и со всего размаху припечатала к кирпичной стене. Вскрикнув от неожиданности, Матвей ударился лопаткой об острый выступ и каким-то дальним уголком сознания отметил, что почему-то не чувствует боли. Темная фигура нависла над ним, не давая пошевелиться.
«Трубу! Бабло! Быстро!»
— отрывисто проговорил хриплый голос. В нос ударило перегаром. Матвей вздрогнул от омерзения. Сердце колотилось где-то очень высоко, практически в горле. Из рук вырвали сумку, а его самого еще крепче прижали к стене, стиснув грудную клетку так, что трудно стало дышать.
«Чего залип, не врубаешься, что ли?» — угрожающе произнес тот же голос. «Пушкин, переведи ему!»
Матвей ощутил сильный толчок в живот.
«Это же они, те самые отморозки, которые были во дворе утром», — пронеслось в его голове. «Вот я попал!»
«Мобилу гони, бабосы!»
Перевел гнусавый голос, который, видимо, и принадлежал тому, кого назвали Пушкиным. Перевод оказался весьма условным, но Матвей все понял с первого раза. Трудно было не понять, чего требуют грабители в темной подворотне. Он с трудом глотнул и проблеял срывающимся голосом.
«У меня нет телефона».
Глаза его немного привыкли к темноте, и теперь он различал три силуэта.
«Не свисти, у всех есть!»
— отозвался третий, самый крупный, потроша неподалеку его сумку. Содержимое уже валялось на земле, и гопник рылся в куче учебников и тетрадей. Пушкин ощупал карманы куртки и джинсов Матвея, вытащил полтинник, посветил на него фонариком, ухмыльнулся. Хриплый проделал неуловимое движение, раздался тихий щелчок, и Матвей с ужасом ощутил у своей щеки острое лезвие. Он зажмурился.
«Ну, колись, малек! Куда заныкал трубу? Все равно найдем, лучше сам отдай, и сразу побежишь домой, к мамочке».
«Нету, дома оставил, на зарядке».
Крупный отбросил сумку, подошел и тоже прохлопал накладные карманы куртки.
«Грек, походу, нет, пустой».
«Вякнешь кому-нибудь, пожалеешь», — поигрывая ножом, предупредил хриплый, он же Грек.
«Усек!»
Матвей с готовностью кивнул. Тот отшвырнул его в сторону. Матвей едва не упал, споткнувшись о свою сумку. Он опустился на корточки и стал собирать учебники, не сводя настороженного взгляда с троих отморозков. Кровь пульсировала в висках, руки дрожали. Ему не верилось, что все так удачно закончилось. Даже телефон не нашли в потайном кармане. Мозгов не хватило похлопать по внутренней стороне рукава.
«Еще шкет идет!» —
громким шепотом объявил Пушкин. Двое других моментально прилипли к стенам арки и замерли, поджидая очередную жертву. Крупный обернулся к Матвею.
«Проваливай!»
Матвей, как попало, запихнул вещи в сумку и помчался через арку во двор. Но, пробежав немного, притормозил, чтобы посмотреть, кто же попадет в лапы грабителей. Из-за угла показался второклассник Гошка Тихонов с пятого этажа. И тут же исчез во тьме арки. Наверное, его также пригвоздили к стене и принялись обшаривать карманы. Матвей сделал шаг назад, в арку. Замер в нерешительности. Что делать? Их трое, они старшие, у них нож. Матвей метнулся во двор. Как назло, никого. А может, обойдется? Не убьют же мелкого в самом деле. Выгребут все, что есть, да и отпустят. Ну, какой телефон может быть у 8-летнего пацана? Наверняка дешевый. Небось, ему папа свою старую трубку отдал. Такое не жалко совсем. Это же не навороченный смартфон Матвея, из-за которого стоило бы рисковать. Нет, пожалуй, не надо вмешиваться. Но как оставить маленького Гошку в лапах у этих пьяных горилл? Матвей замер посреди пустого двора, не в силах двинуться ни к дому, ни обратно к арке. И вдруг, вот удача! По какой-то невероятно счастливой случайности тишину прорезал вой полицейской сирены. Это сработала сигнализация у припаркованного на газоне джипа. Она уже несколько раз орала и вчера, и сегодня ночью. Надоела всем жильцам. А хозяин джипа, видимо, не слишком беспокоился. Его окна выходили на другую сторону. Но сейчас истошный вой был как нельзя кстати. Спрятавшись за углом, Матвей завопил, что было силы. «Они там, там! Скорее, все сюда! Хватайте их!» В арке послышался удаляющийся топот. Матвей выглянул из своего укрытия. Темно. Ничего не видно. Если они удрали, где же Гошка? А вдруг удрали не все? Сигнализация продолжала выть. Матвей бросил сумку и, умирая от страха, ступил в темноту. Он сделал глубокий вдох и побежал через арку. Гошка стоял там, где его оставили, в каком-то ступоре. Матвей подобрал Гошкин рюкзак, схватил второклассника за руку и потащил за собой. Тот бежал, спотыкаясь и неуклюже переставляя ноги. Сигнализация смолкла. В наступившей тишине раздался гнусавый голос Пушкина. «Пацаны нас развели! Нет никаких ментов!»
«Ну ты тормоз!» — Матвей шлепнул Гошку рюкзаком по спине. «Шевели ластами, бегом!»
Гошка, наконец, очнулся от спячки и припустил к подъезду. Матвей подхватил свою сумку на выходе из арки и понесся вслед за ним. Сзади послышался тяжелый топот. Матвей обернулся на ходу. «Так и есть! Догоняют все трое!»
«Ключ! Дверь!» —
крикнул Матвей.
«Ага!»
— отозвался Гошка и легко оторвался метров на 10 от Матвея, которому не слишком удобно было бежать со своей ношей. Расстояние между Матвеем и преследователями неуклонно сокращалось. Щуплый Пушкин почти догнал его. Гошка первым добрался до подъезда и открыл дверь магнитным ключом. Матвей сделал последний рывок, и они успели захлопнуть дверь перед самым носом отморозка. Тот с досадой саданул ногой по металлу и выругался. По подъезду пошел гул. Было слышно, как через пару секунд подбежали и остальные.
«Ну, гляди, малек!»
— донесся из-за двери хриплый голос Грека.
«Ты пожалеешь! Я тебя запомнил!»
«Ты как? Цел?» —
тяжело дыша спросил Матвей.
«Ага».
Гошка забрал у него рюкзак, и они пошли вверх по лестнице.
«Телефон отняли?»
«Не, у меня его не было. Он дома, на зарядке».
У Матвея вырвался нервный смешок. Ну вот, строил из себя героя, спасал Гошкин телефон, который спокойно лежал дома. Можно было и не вмешиваться, только шпану зря разозлил. Хорошо, что не догнали, а то мало не показалось бы.
«А куда патруль делся?» — спросил Гошка. «Сирена же была».
«Это у парня из третьего подъезда такая сигнализация на джипе». «Слушай, а ведь твой отец в полиции работает. Идем, расскажем ему», — возбужденно предложил Матвей. «Пусть их поймают».
«Он на дежурстве. Я завтра расскажу».
«Будут они ждать до завтра. Они, скорее всего, уже удрали».
Матвей остановился возле своей двери, а Гошка, как ни в чем не бывало, поскакал дальше. Даже удивительно, как он так быстро смог оправиться от испуга. У Матвея до сих пор колени подгибались от мысли, что с ними могло быть, если бы их догнали.